Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем после некоего перерыва, обращаемся к творениям архиепископа Аверкия Таушева. Называется вот эта книжка его «Святые, жатва Духа Божия». Я почему еще напоминаю об этом? Потому что и сегодня мы будем говорить тоже об одном из святых земли русской. Так вот, он говорил «Не в силе Бог, а в правде». Угу. Вот кто так говорил?
Известно, что эта фраза присваивается святому благоверному князю Александру Невскому. Может быть, историки на этот имеют свой взгляд, но для нас главное – даже не то, кто ее произнес, а что все-таки это так или иначе из той эпохи, вот такое выражение, да, и оно, может, даже не столько было сказано, сколько было показано, показано той эпохой, и мы это именно вот по историческим, ну, собственно, по всем тем, что мы знаем, то есть мы видим, что так оно и действительно было.
Так
что
оно и было, да.
Сила, которая тогда пыталась Русь поработить, это действительно была такая очень мощная, сильнейшая, ну, с точки зрения такого физического плана.
Мы еще будем про это говорить. Угу. Так вот, святой благоверный великий князь Александр Невский, подлинное воплощение, пишет архиепископ Аверкий, русской православно-христианской государственности. Так ведь оно,
да,
правильно?
Да, именно с него начинается государство, да, русское.
Это светлый образ возвышенной, благородной, детски чистой души народного вождя-правителя, мужественно обнажающего свой меч в защиту поругаемой веры, не только государства, а поругаемой веры. Это бесстрашный исповедник истинной веры Христовой, самоотверженный и доблестный защитник православной церкви от грубого насилия иноплеменников, иноверцев. Не в силе Бог, а в правде, еще раз хочется сказать. И вот так твердо веровал святой князь, а потому, защищая только правду, всегда побеждал.
Да.
Даже тогда, когда по человеческим соображениям нельзя было надеяться на победу. Призванный управлять народом по воле Божией, он во всей своей государственной деятельности руководился только правдой Божией, потому Бог был с ним. Наша ведь русская земля, обратимся к его подвигам, вот Александра Невского, всегда вот в то время, особенно вот в его эпоху, как вы сказали, действительно это целая эпоха, она страдала и от тяжкого монгольского ига. Но не решались русские люди, не сам благоверный князь Александр, бороться со столь сильным врагом, так ужасно опустошившим во время Батыева нашествия русские земли.
Ну да, та борьба как раз-то была вот не в том, чтобы с помощью на тот момент оружия противостоять,
да,
было действительно вряд ли возможно. Да, то есть уж насколько наш действительно хороший, добрый дух присутствовал, да, среди наших людей, нашего воинства, но все равно та сила могла весь мир поработить.
Да.
Вот. А тут надо было уже подойти к этому вопросу, к решению вопроса, не противодействовать силой, а противодействовать мудростью.
Мудростью.
Что благоверный князь Александр и показал. Да, то есть,
у него и сила была, и мудрость была. Да,
то есть, но именно с точки зрения физической силы противостоял нашествию со стороны западного мира. А вот со стороны восточного проявлял дипломатические тонкие движения, что, которые помогли на тот момент выстоять.
Дипломат был, да. Вы недаром вот сказали, что и западному миру он противостоял, потому что вот один из этих правителей, римских пап, имеется в виду, Иннокентий IV, прислал святому князю Александру в 1251 году двух ученых кардиналов, проповедников, и с ними свое послание. Начав послание ложью, будто отец Александра, князь Ярослав, обещал повиновение Римской церкви, папа, убеждая святого князя вступить под сень Римского престола, писал: «Просьба наша обещает тебе выгоды. Мы заступаем вместо Бога на земле».
Угу.
Видите как? «В повиновении нам нет никакого унижения для чести государя. Напротив, этим путем возрастает временная и вечная свобода. Мы будем считать тебя самым знаменитым между всеми католическими князьями и всегда будем с особой заботливостью стараться об увеличении твоей славы.
Да, и видите, какое льстивое такое. Такой, да, очень лестный подход. И, в общем-то, ведь соблазн действительно существует. Таким образом заручиться вот этой вот силой того мира и противостоять, опять же, такому агрессивному, сильному Востоку. Но если человек предстоит пред Богом, то все то ложное, что, скажем так, на него двигается, он может это разобрать. Это не скрыть под личиной даже какой-то благости, так называемой, да, такого какого-то вот лже, такого
лести,
да,
такой,
расположения. Да, 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 это все становится ясным. Да. Опять же, вот можно сказать, что когда у человека Бог стоит на первом месте, все стоит на свое. Да, то есть, и поэтому, если бы благоверный князь Александр и же с ним правители до и после стояли бы только за некоторую государственность, то, конечно же, уклонение было бы неизбежно. Но когда человек стоит за веру, за правду Божию, то и государство не страдает, а наоборот выигрывает, ну и все остальное, опять же, повторимся, на своих местах обретается.
Четко стоял за правду, за истину.
Да.
«Мы знаем истинное учение церкви», – отвечал он папе, отвечал великий князь Александр Невский, «а вашего не приемлем». Папе было послано православное изложение веры. Вот слухи о мужественном князе и его славных победах дошли даже до татарского хана. Помните, там тоже ведь непростая ситуация была, когда приехал святой князь Александр к Батыю.
Испытание было серьезнейшее.
Серьезнейшее. И причем он тоже не преклонился.
Ну да, он сказал, как правителю я, в общем-то, имею такую возможность, да, Бог тебя поставил правителем, да, и я как правителю могу поклониться, а вот уже какому-то, значит, идолу поклонение совершить, это уже я как христианин, который поклоняется, во всей полноте поклоняется только истинному Богу.
Он показал и бесстрашие свое, и истинное.
Ну да, по крайней мере, сказал, что вот этот тот момент, да, который уже он переступить не может. То есть вот поклонение кому бы то ни было, кроме Бога. То есть, ну, и, скажем так, полное поклонение. То вот именно поклонение как божеству, а только
он
Богу.
Он должен был поклониться солнцу. По обычаю, по татарскому.
Ну да, там и солнцу, огню.
Да, и войлочным идолам, изображением ханских предков он должен был поклониться.
Это неприемлемо.
Он не боялся.
То есть, тебе как правителю, поставленным Богом, да, я тебе окажу должную честь. Не то, что я поклонюсь тебе как Богу. Нет, конечно, да. Я тебе поклонюсь как правителю, который так или иначе на этом месте позволил тебе быть. Да, то есть допустил тебя до этого места. И это, то есть я даже в данном случае не столько даже поклоняется человек человеку, да, а человек поклоняется Богу в лице этого человека, да, которого вот Бог расположил там, на этом месте.
Ну, что сказал на это? Как ответил хан татарский? Он понял, что это мужественный человек. И победила гордость жестокого властелина хана.
Ну да, вы знаете, это я так думаю, что нам, конечно, из нашего кресла немножко затруднительно понять и все от этого разуметь, да. То есть все равно, когда мы одно дело, когда ты читаешь, да, вот хан увидел мужество человека. А другое дело, когда мы, если бы мы, да, вот сами лицом к лицу столкнулись. Я, знаете, недавно такой у меня случай был. Я находился, значит, у себя в храме, и у нас невдалеке загорелся магазин. Ну, такое событие, будем говорить, конечно, не из тех, что вот надо как-то вот. Это вот совсем по-другому. Мы очень часто читаем, вот там что-то сгорело, вот там что-то это, вот там какие-то пожары лесные, вот это. Ну, вы знаете, какое чувство, когда ты видишь, как перед тобой вот это вот огонь, вот это вот стихия огня, совсем другое чувство. Это такой вот трепет, это такой ужас, это такое вот прямо вот надвигающееся. И поэтому вот я какое сравнение-то хочу, да, то есть одно дело, когда мы прочитали, хан увидел мужество, да, и, в общем-то, уступил ему как бы, не всегда нам это понятно, и это был настолько мужественный человек, настолько сильный, что другая сила, увидев эту силу, в общем-то, ну, не то чтобы отступила, да, но допустила, да, проявила уважение, да, то есть это встретились две такие могущественные, достойные, да. Поэтому тут надо, конечно, нам по возможности, может, где-то мы в жизни встречаемся, да, вот с какими-то такими мужественными людьми, какое-то определенное сравнение, да, что вот, наверное, отчасти вот, вот я встретил, да, вот где-то отчасти это вот нам не демонстрируется, да, мне показывается, что как это вот могло бы быть, да, если бы это был сам князь Александр Невский.
Подвигов, конечно, у него было много, да, у Александра Невского. И вот многотрудные подвиги.
Одно имя Невский, да, мы его вспомним, да, то есть его победа.
И Ледовое побоище.
Да, и Ледовое впоследствии, да, то есть вот 1240 год, это вот победа на Неве.
А 1242 год.
Да, это уже Ледовое побоище. Опять же, проявление великой мудрости и оттеснение мощного этого войска рыцарского на лед, где, соответственно, он недостаточно имеет прочность, да, и, соответственно, это потопление этого войска. И вот, ну, полководческие способности, таланты, государственные. Ну, а опять же, все это скреплено, все это стоит на основе веры.
Да.
Святой апостол Павел говорит, что мы должны строить на основании, основанием должен быть Христос. Вот все остальное, кто из чего, говорит, может строить? Кто-то из золота, кто-то из серебра, кто-то из драгоценных камней, кто-то из соломы, кто-то из глины. Вот,
но
каждый по-своему.
Но фундамент.
Но фундамент. Вот если фундамент Христос, то даже если, говорит, сделано из соломы, ну не так человек, может, много усилий как-то прилагал, может, это или с ленцой все это, но тем не менее, говорит, твое дело, может, даже, говорит, и сгорит, но ты как бы и как из огня спасешься, это важный момент, да? То есть основа – Христос. И вот если, когда мы видим в нашей истории, когда основа Христос появляется, да, то есть мы этого, об этом узнаем, то и смотрим, что дело всегда, в конце концов, давало должный результат.
Ну вот все эти подвиги, конечно, многотрудные, благо Отечества, они истощили силы святого князя, и однажды он возвращался, когда из Орды, он очень тяжело заболел.
Да, вы знаете, опять же, мы сегодня, может быть, для современной медицины это тяжело заболел, это было бы такое легкое решение, да? Ну, вспомним это все-таки чуть ли не тысячу лет назад.
Да, конечно.
Может быть, самый какой-то такой даже вот… Ну,
800-то точно лет.
Да, назад, то есть какое-то расстройство того или иного какого-то, может, органа, да, где-то что-то вот и вот привело, да, может, какая-то инфекция. Поэтому да, но а поскольку действительно силы полагались все, то есть отдавался полностью, то, видимо, какой-то момент сопротивляться организм уже сил не нашел, и вот так случилось.
Что... Он принял пострижение, великую схему, с именем Алексея, и скончался всего лишь на 45-м году своей жизни.
И мне нравится, да, что когда говорились, когда это пострижение, что ты был Александр, защищал людей, а сейчас Алексей защищаешь мир. Да, то есть это уже следующий этап. Ты мог защищать тех, кто рядом с тобой, да, кто за тобой, кто тебе дан, да. А когда ты сейчас, то есть это же опять же смерть, да, ты, по идее, ах, да, утрата по земному, а по небесному.
А по небесному приобретение.
Какого мы ангела, да, себе обретаем. И когда к нему обращаемся сейчас в молитвах, и когда какие-то совершаем свои, может быть, маленькие, совсем чуть-чуть какие-то подвиги, подвижки, да, такие чуть-чуть какие-то продвижения делаем, да.
Да,
но вот с помощью этого ангела, да, это все так выстраивается совсем в другом виде, в свете и все остальное.
А вот возьмем уже 1380 год.
Ага.
Просто один интересный такой момент.
Да, 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 это Куликовское побоище, Куликовская битва.
Благоверный великий князь Дмитрий
Донской,
прозванный позже Донским, готовился к решительной битве с татарским ханом Мамаем на Куликовом поле. Видите,
все-таки
да, такое вот это. Шло к этому, да, благоговейный
инок. К тому времени уже, да. Уже силы обрелись, и в самом стане татар уже было, там татаро-монгол
там
уже были, не все,
да,
было не все спокойно, все там борьба за престол, там вот это вот. Ну, вот да,
и вот смотрите, что произошло, интересно. Благоговейный инок молился ночью в храме Рождественской обители, где было погребено тело блаженного князя Александра Невского. И вот он видит, у гроба его сами собой зажглись свечи, к гробу подошли два святолепных старца и говорили святому князю, это все видит инок, «Восстань, Александр, поспеши на помощь сроднику своему великому князю Дмитрию, ибо его одолевают иноплеменники». И святой Александр встал, и все стали невидимы. Смиренный инок, пораженный страхом, умолчал было о видении. Но когда оказалось, что видение было именно в самую ночь славной Куликовской битвы, он рассказал обо всем митрополиту, и святитель возвестил о том великому князю и распорядился открыть гробницу святого. И тело оказалось нетленным, хотя прошло целых 117 лет с того времени. Тогда с честью положили святое тело в раке поверх земли. Множество дивных чудес совершилось от новоявленных святых мощей. Слепые прозирали, расслабленные укреплялись, бесноватые освобождались от мучивших их духов нечистых. И вот так увенчал правосудный Господь мужественного поборника правды своей нетленным венцом святости и даровал русскому народу в лице его нового заступника и молитвенника перед престолом Божиим. Ну, такова история.
Да, так же, как когда-то благоверному князю Александру Невскому было такое тонкое видение, что его родственники Борис и Глеб спешат ему на помощь, да? Вот сейчас он спешит на помощь, впоследствии святые, все, выполнив свою миссию земную, оставляют за собой помощь, уже выполняя миссию небесную. Да, то есть это вот неизбежно, так Господь так устроил, Господь так вот такую возможность, такую благодать. Очень важно, когда рядом с тобой защита такая вот, мужественная, могучая защита, но сколь важнее, когда от тебя защищают и сами небеса. Да, то есть тогда вот могут действительно твориться и чудеса, и необычные какие-то происходить в физическом земном мире, не всегда понятные явления. Поэтому, что касается действительно тогда вот победы нашего русского народа, вот преодоление, да, собственно, не только тогда, наверное, вот можно говорить о победе русского народа во многих войнах, преодолениях, то есть так или иначе, ведь мы знаем, что в нашей истории войн было достаточное количество, такими, да, милостью Божию сейчас мы уже после Великой Отечественной войны живем мирно уже, ну, получается, слава больше 70
будет,
лет,
будет,
да,
75 лет.
Вот это ведь благодаря Богу и той политики, которая ведет государство, особенно государство именно наше. Российская империя, впоследствии Союз Советско-Социалистических Республик, сейчас это Россия, государство России. И, в общем-то, мы, жители нашей страны, в общем-то, должны не только быть, скажем так, проявлять какое-то порой недовольство чем-то, да, а все-таки помнить, что самое главное у нас сохраняется мир. Как бы мы себя чувствовали и насколько мы бы были довольны, если бы, например, у нас, ну, что-то бы изменилось в нашем бы благосостоянии, где-то вот в различных сферах, где сейчас какие-то порой народ проявляет недовольство, если бы это бы было, но плюсом началась бы война. Как бы это было, да? Нужны нам были бы эти вот все радости, так называемые, наши такие вот простые, близкие, земные? Я думаю, что нет. Да, война есть война, и война – это страшно. Поэтому я думаю, только, наверное, все-таки верующий человек так или иначе вот это осознает, что как важно дорожить тем, что у тебя есть, невзирая порой на какие-то большие такие мелочные земные невзгоды.
Ну, все-таки вот вернемся, поговорили мы о личности вот такого великого князя, святого нашего. И вернемся вот к тому великому завету, который оставил нам дивный такой печальник, святой благоверный великий князь Александр Невский. Не в силе Бога, а в правде. Правда Божия, а не преступное безразличие, индифферентность, беспринципность и искание только своей личной корысти, своих собственных узкоэгоистических карьерных и материальных интересов. Вот что должно быть положено в основу строительства не только нашей личной и семейной, но и общественной и государственной жизни будущей России, если только суждено ей Богом воскреснуть. Ну, это писал архиепископ Аверкий, мы знаем, когда...
Да, 20 век, середина, да, 60
прошлого века.
Да.
Тогда еще...
Тогда еще на месте России сегодняшней, да, это
был
союз, да, республики.
Да, и тогда еще было к церкви,
вот, пожалуйста, мы видим, да,
другое,
да, и исполнение этого желания, этого такого трепетного обращения к Богу, да, вот, да, воскресла Россия, действительно.
Вот прежде всего правда Божия, а потом уже все остальное. Так было, так должно быть. Или России никакой не будет, пишет архиепископ Аверкий. Многие теперь понимают, что без Святой Руси, руководимой правдой Божией, не будет и мира в мире, о чем сейчас так усердно. Одни искренно, другие лицемерно хлопочут. Но сколь многие, продавшие душу свою сатане, все силы свои прилагают, чтобы Святая Русь не воскресла. Ну, это он говорит, так сказать, с высоты того времени, да?
Да, да.
Таких в наше время больше. В их руках все средства мира сего, во зле лежащего, власть и капитал. Место правды Божией, ложь воцарилась в мире. Это господство лжи именно в переживаемое время замечательно хорошо отметил наш выдающийся государственный деятель. Вот он пишет: К.П. Победоносцев. Ну, вы помните?
Константин Петрович, да.
Угу. За это и возненавидели его так все служители и поборники лжи. Вот его весьма глубокомысленные слова приводят архиепископ Аверкий. «С тех пор, как пало человечество, ложь водворилась в мире, в словах людских, в делах, в отношениях, в учреждениях, но никогда еще, кажется, отец лжи не изобретал такого сплетения лжи и всякого рода, как в наше смутное время, когда столько слышится отовсюду лживых речей о правде. По мере того, как усложняются формы быта общественного, возникают новые лживые отношения и целые учреждения, насквозь пропитанные ложью. На всяком шагу встречаем великолепное здание, на фронтоне коего написано «Здесь истина». Входишь и ничего не видишь, кроме лжи. Выходишь, и когда пытаешься рассказывать о лжи, которой душа возмущалась, люди негодуют и велят верить и проповедовать, что это истина, вне всякого сомнения». Конец цитаты. Это из московского сборника. Поистине гениально сказанные слова, так ярко и сильно характеризующие господство лжи в современном мире. Если так было в конце прошлого, 19-го столетия, то во сколько раз больше приложимы эти замечательные слова правды к переживаемым нами дням, когда это ужасающее торжество лжи достигло, кажется, уже своего апогея.
Да.
Правды сейчас многие не любят.
И я думаю, что это всегда было. Еще ведь апостол Павел, да, говорит, что мы как сор для людей, то есть вот именно с истиной Христовой, с верой в сердце, проповеди на устах шли апостолы по миру, да, и, в общем-то, доставляли неудобства людям, да, то есть так что говорить, что это было в конце 19 века, да, в начале, да, в середине 20-го, да, в конце 20-го, в начале 21-го.
Люди преувеличивали немножко.
Я
вот
думаю,
это, но
каждому времени свои испытания.
Времени, да.
Свои испытания.
Может быть, они считали, что эти испытания.
Если бы,
да,
нас, например, поместить самые сейчас бы так вот искусственно в то время, наверное, мы бы не выдержали. Если бы тех людей сюда к нам, да, наверное, им было бы тяжело, затруднительно.
Угу.
Поэтому каждому Господь именно подает по тому состоянию, в котором находится человечество в общем, да, и мы, соответственно, вот живем и пытаемся жить, ну и где-то отчасти вот этому всему противостоять. Uh-huh. Опять же, если этому противостоять духовной лжи, противостоять какими-то земными средствами, то, ну, очевиден результат этого противостояния. Долго оно не продлится. Если же к этому противостоянию все-таки помни о том, что это источник духовного, вот этого духовного лжи, греха, источник, да, всякого зла идет, а откуда мы знаем идет, да, то есть от сил, противодействующих Богу, то, соответственно, и мы, в общем-то, вполне с пониманием и закономерно обращаемся и мы к силам, только уже не к силам зла, а к силам духовным, к силам небесным, к заступникам нашим, да, начиная от святых и заканчивая самой Пресвятой Богородицей, и даже порой дерзаем и к самому Богу обратиться.
В то время еще пишет, опять же, обращаюсь к источнику, вот, который мы с вами сегодня исследуем, архиепископ Аверкий Таушев. И вот сейчас он, вот что говорит он: «И вот теперь эта торжествующая победу ложь подтачивает основы существования всего остального мира». Тогда еще говорил, который уже весь погряз во лжи и отравленной ложью, воображая, что идет к какому-то «прогрессу», в кавычках, быстро стремится в бездну к своей окончательной погибели, которая не дремлет. Ну, я не знаю, это было сказано, я говорю, что уже где-то лет, может быть, тоже 60 назад, ведь, да?
Да.
И
да,
как
наверное,
же нам?
Наверное, еще где-то лет через 60 опять наши потомки будут об этом как-то говорить, изучать и все это вот приводить. Да, мы не знаем. Апостолы в свое время задавались этим вопросом и тоже обращались к Господу, да, когда придет это время, да, когда наступит конец. Вот и Господь сказал, что вы не знаете, да, то есть вам это не открыто, это только знает Бог. Вот поэтому и мы должны об этом помнить. Помнить принцип, что когда человек грешит, то это время последних дней приближается. Когда человек с грехом начинает бороться, ему противостоять и противодействовать, то, соответственно,
то мы противостоим,
да, противостоим, и это время так или иначе отходит. Да? Почему? Из чего можем это заключить? Господь говорит, что когда я приду второй раз, найду ли я веру? Да? То есть, ну, останутся, мы можем предположить, да, останутся только неверующие люди к тому времени. Поэтому, если вера еще все-таки продолжает жить в наших сердцах, да, то вот и Господь нам это время продлевает, и мы живем, и, соответственно, можем, надеясь, уповая на вечность и возлагая надежду и упование на жизнь вечную с Богом, так или иначе, в земной жизни тоже вот, иметь свои какие-то возможности, свои радости, преодолевая какие-то горести, живя, продолжая свой род, воспитывая своих детей, да, то есть по возможности делимся своей верой с ближними, да, то есть все, кто к нам обращается, кто нас видит, кто нас знает, так или иначе. Все можно делать.
Ну, вот завершающие такие слова вот архиепископа Аверкия, что нам, православным русским людям, имеющим такой богатый духовный опыт в нашем великом историческом прошлом, действительно богатый, да, пора также понять, что бесплоден всякий национализм и всякий патриотизм там, где нет речи о правде Божией, где правда Божия отсутствует.
Да.
После всего нами пережитого необходимо отдать себе в этом ясный отчет и окончательно убедиться в непререкаемой истине Великого Завета, оставленного нам нашим святым благоверным великим князем Александром Невским. Не в силе Бог, а в правде.
Действительно. То есть вот сколько бы человек не пытался выстроить что-то без Бога или же сделать Бога каким-то таким прикладным, таким вот, что ли, да, служебным качеством, то это всегда оканчивалось поражением, провалом, крахом и так далее. И обратная ситуация. Чем бы человек ни занимался, если у него во главе стоит Господь, если он строит на основании божественном, то все у него получается. Даже если он совершает какую-то ошибку, эту ошибку всегда можно исправить. Потому что основание, фундамент сам Бог. Потому что фундамент исправлять, ну, да, даже по зданию, или затруднительно, или невозможно. Ну, а, собственно, окно поменять в здании не так сложно. Даже стеночку где-то подремонтировать, где-то поменять цвет, обои другие сделать, да, потолок натянуть, ну, вот так вот, да, условно говоря, да, там, черепицу переложить, ну, допустимо, а во фундамент с фундаментом ничего не сделаешь. Поэтому будем об этом помнить, да, то есть здесь наш фундамент – это сам Бог. Сам Господь Иисус Христос, Он лежит в нашем основании, Он краеугольный камень всей нашей жизни всего. А все остальное уже так или иначе более-менее применимо именно к этому.
Вот статья архиепископа Аверкия сегодня, которую мы с вами как-то вот так вот проходим и изучаем, да, она так называется «Идеал русской православной государственности».
Да.
«Русской православной государственности». Так вот, что можно сказать,
так вот, да,
изучая, вот, так
да,
сказать,
подвиги слово православие это вот и как бы определяет, да, что такое православие. Да, то есть правильно славить Бога, правильно к Богу обращаться, знать правильную веру. Человек может быть верующий, говорит, да, и Бог есть, и все. А какой Бог? А где? А мы христиане, православные христиане, не только знаем, что Бог есть, нам Бог также открыл, какой Он, и предлагает нам по этому пути постоянно двигаться. Постоянно раскрывает себя. Да, то есть можно ведь услышать об этом, прочитать. Но это еще не значит, что это твое. А вот когда ты будешь в этом направлении двигаться, то это станет твоим исповедованием. Как это было много раз, мы знаем в истории. Начиная от апостолов, Александр Невский, наши другие прославленные воины, прославленные и в церкви, Федор Ушаков, не прославленные, но великие воины, полководцы.
Суворов,
Кутузов, да. Вот, то есть, пожалуйста, обращайся, бери пример. Но основание всегда,
фундамент
всегда Христос, всегда
Бог,
православие.
Православие.
А если вот на этом основании строить, то все получится.
То есть нам надо стремиться к идеалу, к нашему идеалу, ну,
да,
русской,
да,
православной государственности.
Да, 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 конечно.
Святой великий князь Александр Невский.
Насколько нам удастся в этом моменте продвинуться,
преуспеть,
да, преуспеть, это уже другой вопрос. Стремиться надо, конечно, к идеалу.
Ну что ж, сегодня у нас в студии вот с таким пониманием нашей государственности, нашей православной государственности, и вот этой статьи Аверкия, архиепископ Аверкия Таушева, был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо, отец Александр. До новых встреч. До свидания.
До свидания. Спасибо, Господи.